Издательство «Эксмо». Татьяна Устинова, Павел Астахов. «Чужая земля». Домофон и телефон зазвонили одновременно. И тут же из-за закрытой двери спальни раздался требовательный рев. Мишка проснулся. Стоит ли добавлять, что именно в это время я, стоя у плиты, снимала пену с закипевшего бульона, так что отойти просто не могла. Невольно вспомнился дурацкий тест, позволяющий определить жизненные приоритеты. Он же — загадка на логику, много лет назад вычитанный в каком-то журнале. Вы сидите на диване. Одновременно звонит телефон, плачет маленький ребенок, раздается стук в дверь, в кухне из открытого крана течет вода, а на улице, где вы повесили сушиться белье, начинается ливень. Что вы сделаете в первую очередь? Кажется, результаты теста утверждали, что если кинуться к телефону, то главным жизненным приоритетом у вас является работа. Если к ребенку, то семья. Если к дверям, то друзья. Если выключать воду, то деньги. А если снимать белье, то секс. А правильный ответ заключался в том, что в первую очередь нужно встать с дивана. Звонки и плач сделались более настойчивыми. А пена над бульоном поднялась над краями кастрюли, угрожая выплеснуться на конфорку и залить огонь. Этого еще не хватало. «Мам, я открою». «Ну надо же! Сашка дома!» В круговерте повседневных дел, в которую невольно затягивается любая мать, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, я совершенно упустила из виду, что сегодня воскресенье, а потому моей старшей дочери не надо в институт. Я решительно повернула вентиль плиты, выключая газ. Ничего не случится с бульоном, если я процежу его попозже. Вытерев руки, а заправленные в спортивные штаны полотенце, я схватила заливающийся мобильник. «Дима. Мой бывший помощник, а ныне без пяти минут судья, дожидающийся подписи президента под указом о своем назначении. Так, Дима вполне может подождать». Я отбила звонок, отправив сообщение «перезвоню позже». Бросила телефон обратно на стол и помчалась в спальню успокаивать Мишку. По дороге я бросила взгляд в сторону входной двери, которую Санька успела открыть. На пороге стояла моя любимая подруга Машка. «Проходи, я сейчас». Выпалила я и скрылась в спальне, где в кроватке отчаянно привлекал к себе внимание мой двухмесячный сын. Точнее, 2 месяца ему должно исполниться через 2 дня, и по этому поводу мы даже запланировали небольшую семейную пирушку. Проснувшийся Мишка при виде меня перестал плакать и улыбнулся широко, искренне и безмятежно, как умеют только маленькие дети, наполняя материнское сердце радостью, счастьем и покоем. Я уже в который раз подумала, что одно из самых больших удовольствий в жизни — видеть обращенную к тебе улыбку твоего ребенка, беззубую, от уха до уха, посылающую солнечные лучики тебе прямо в сердце. Я улыбнулась своему малышу в ответ. Проснулся. «Доброе утро, мой сладкий». Несмотря на все страхи, связанные с поздней беременностью, родила я легко и без осложнений. А ребенок появился на свет полностью здоровым. 9 из 10 баллов по шкале Абгар. Да и то балл сняли из-за меня, возрастной матери, а не потому, что с малышом было что-то не так. Сына я назвала Мишкой. С той минуты, как я его увидела, он напоминал мне маленького умильного медвежонка. Он много спал, сося во сне лапку, то есть свой маленький, крепко сжатый кулачок. А в период бодрствования выглядел степенным, размеренным, немного медлительным, а главное — спокойным. Ну, точь-в-точь Потапыч в берлоге. Его все время хотелось гладить, тормошить, прижимать к себе. В пушистом костюмчике и шапочке с ушками он был так похож на мягкую игрушку, что становилось смешно. Когда Мишка спал, я могла долго-долго сидеть рядом с кроваткой и любоваться моим маленьким медвежонком. Конечно, если домашние дела позволяли. Надо признать, что за 20 лет, прошедшие с того момента, как я родила Сашку, детская индустрия скакнула так далеко вперед, что неизбежные хлопоты, связанные с появлением в семье малыша, оказались несравнимы с тем, через что мне, как и другим родителям, пришлось проходить в первый раз. Памперсами, конечно, пользовались уже тогда. Но сенсомоторные коврики, разнообразные игрушки, тренирующие внимание и тонкую моторику, самоукачивающие креслица, многочисленные предметы, облегчающие материнский быт, были для меня вновь. Добавлю, что 20 лет назад у меня просто не имелось на это все денег, а сейчас Виталий Миронов, казалось, скупил весь детский мир, приобретя все нужное, ненужное и хотя бы отдаленно имеющее отношение к грудным детям. Все эти приблуды, признаться, очень облегчали быт и экономили массу времени, позволяя просто сидеть у кроватки и любоваться на спящего сына. «Иди к маме, маленький!» Я достала сына из кроватки, поцеловала в теплый, вкусно пахнущий молоком, детским кремом и чем-то еще неуловимым, но очень родным лобик. Стащила трикотажный комбинезончик и сняла памперс. Тяжелый, основательно заполненный за длинную ночь. Достав влажные салфетки, я быстро провела все необходимые гигиенические процедуры. Нацепила новый подгузник, вернула на место комбинезон, а сверху натянула тот самый костюмчик из искусственного плюша, который придавал Мишке особое сходство с медвежонком. Март в этом году выдался холодный, и в квартире из-за этого довольно прохладно. А один из самых сильных моих материнских страхов был связан с тем, что мой мальчик может простудиться и заболеть. Пока ни одной детской простуды у нас не случалось. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Сейчас кушать будем. Я удобно расположилась в стоящем в спальне кресле. Подложила под левый локоть подушку. Устроила Мишку так, чтобы нам обоим было удобно. Вытащила из специального аппарата, поддерживающего нужную температуру, бутылочку с заранее приготовленной смесью. Мишка у меня на искусственном вскармливании. К моему огромному огорчению, моего молока для полноценного грудного вскармливания не хватало. Как сказала наша участковая педиатр, «А что вы, мамочка, в таком возрасте хотите?» Причем тут возраст, я не поняла, но спорить не стала. Выбор смеси на рынке детского питания, к счастью, был огромен. По совету опытного платного педиатра, которого нам в противовес неприятной врачихе из районной поликлиники нашла Тамара Тимофеевна Плевакина, мы подобрали самую лучшую, подходящую именно Мишке на 100%. И Миронов закупил целую партию, чтобы не бояться, что смесь пропадет из-за каких-нибудь санкций. Сын обхватил губами соску и благостно зачмокал. Аппетит у него был отменный. На радость папе и маме. Минуты кормления я очень любила, потому что в это время мы оставались с Мишкой совсем-совсем наедине. Я еще немного полюбовалась его сосредоточенным личиком. Ел сыночек с усердием, как будто выполнял важную и ответственную работу. Впрочем, так оно и было. Работа. Мои мысли тут же привычно соскочили на мои собственные дела, с которыми нужно было что-то решать. После родовой больничной мне закроют ровно через 2 недели. А дальше надо определяться, выхожу я на работу или оформляю декретный отпуск. Больничный оплачивался по-среднему, то есть был вполне сопоставим с моей зарплатой, а вот пособие по уходу за ребенком ни в какое сравнение с ней не шло, и потребностей моей семьи не закрывало. Конечно, Миронов уже несколько раз предлагал мне полное содержание, чтобы я могла не думать о работе, а полностью сосредоточиться на воспитании сына. Но, во-первых, содержанкой я быть категорически не хотела. А во-вторых, по своей трудной, неблагодарной, требующей огромных нервных затрат работе, я, признаться, скучала. Мне не хватало утреннего кофе с моим помощником Димой, периодических вылазок с Машкой в кафе неподалеку или в магазин за очередным платьишком для моей подруги. Планерок в кабинете председателя райсуда Анатолия Эммануиловича Плевакина, зала заседаний, атмосфера судебного процесса и пресловутого «встать, суд идет». Миронов утверждал, что у меня профессиональная деформация, и я с ним не спорила. Глупо спорить с очевидным. В общем, сидеть дома я не хотела. Но и уйти на полный рабочий день, оставив дома Мишку, точно не могла. Сашка учится очно и ведет свой блог. Да и не дело это. Бросать второго ребенка на старшую дочь, лишая ее нормальной жизни. Нужна няня. Но и это непросто.